Издательство «Бомбора». Океан книг.
Станислав Дробышевский. Палеонтология антрополога. Три эры под одной обложкой.
Введение. Кажется, что в вихре тысячелетий кружатся в безумном хороводе причудливые чудища. Рвут друг друга на части, хаотично сменяют одно другого, пропадают и вновь возникают из ниоткуда. Но нет, не так работает эволюция. Чудищ, конечно, хватает, и они действительно иногда друг друга рвут, но их коловращение отнюдь не беспорядочно. Во всем есть определенная логика, и ее постижение — суть палеонтологии. Вообще изложение прошлого в популярных книгах обычно строится тремя способами. Первый — описание истории палеонтологии, путешествия и приключения ученых, их поиски как полевые, так и интеллектуальные, споры и даже сражения, причем порой вполне буквальные. История науки поучительна и, бывает, мотивирует новых апологетов знания на продолжение подвигов. Идеальные примеры таких книг — «Жизнь охотника за ископаемыми» Штернберга, 1936 год, «На поиски динозавров в Гоби» Рождественского, 1969, «Тайны пылающих холмов» Очева, 1976 и «Записки палеонтолога» Верещагина, 1981 год. Конечно, у такого стиля есть и недостатки. Кого выкрашил молотком из камня автор, про того и узнает читатель. Цельную картину эволюции сложить из таких впечатлений невозможно. Второй способ — описание ископаемых существ. Без фактов жить трудно, без них невозможно строить концепции и теории. Лучшие образцы — книги Аугусты и Буриана «По путям развития жизни», 1966 год, Шпинара и Буриана «История жизни на Земле», 1977, Орлова «В мире древних животных», 1989, а также Ивахненко и Корабельникова «Живое прошлое Земли», 1987. Беда лишь в том, что зачастую книги, построенные по такому принципу, превращаются в занудные каталоги бесконечных и однотипных завров. Третий подход — изложение идей о том, почему шла эволюция, что ее двигало, как влияли на живых существ астрономические и геологические события, как сами эти существа взаимодействовали между собой. Строго говоря, это самая суть палеонтологии. Практически образцовые примеры — уникальные книги Яськова «Удивительная палеонтология» 2007 года и Журавлева «Сотворение Земли» 2019 год. Но и этот подход без богатого фактажа рискует скатиться в бесплодное теоретизирование и прикольные, но не слишком осмысленные размышлялки. Одна из великих проблем популяризации палеонтологии — прочный стереотип, что это прикольные динозаврики для детишек. На лекции по палеонтологии, даже если они заявлены как довольно научные, родители гарантированно приводят 3-5-летних малышей. В 99% случаев новейшие книги по палеонтологии действительно книжки с картинками для дошкольников и школьников. Стандартный их вид — большие яркие иллюстрации, часто совершенно недостоверные, и минимум подписей, чаще всего довольно унылых и тоже не слишком отвечающих современному уровню науки. С одной стороны, понятно, что внешний вид ископаемых существ действительно часто впечатляет, а без картинок тяжело представить их. С другой же, все изобразить невозможно, а в наш век интернета с минимальными усилиями легко найти изображение почти любой древней твари. Скучное же перечисление «жил там, тогда, метров в длину» должно быть лишь скелетом повествования, тогда как кровь и плоть книги должны бы составлять объяснение причин и закономерностей происходившего и влияние прошлого на современность. Можно ли совместить плюсы разных подходов и постараться избежать минусов? Что ж, попытаемся это сделать. Конечно, желающего приобщиться к чудесам палеонтологии ждет немало испытаний. Одно из них — мудреные и бесчисленные латинские названия. Без них никак не обойтись. Русских названий, по понятным причинам, для подавляющего большинства древних существ нет. Иногда в детских книгах латынь заменяют русской транскрипцией, но это самый ужасный вариант, потому что заинтересовавшийся читатель потом не сможет найти подробностей и развития истории в других источниках. Впрочем, в нашей книге транскрипция будет иногда применяться для меньшей громоздкости и избежания повторений, но с обязательным озвучиванием нормального латинского имени, хотя бы и в другом разделе текста. Зато названия бывают поучительны, интересны и даже забавны. Лучше всего расслабиться, не пытаться запомнить все имена, их миллионы все равно не получится, и воспринимать латынь как музыку сфер. Тогда постижение палеонтологии становится гораздо приятнее. В случаях, когда известно много видов какого-то рода, в нашей книге приводятся только родовые названия. Если вид только один или конкретный вид чем-то особенно выдается, приводится и видовое наименование. Между прочим, систематика многих и многих групп крайне запутана и спорна, так что во избежание лишних споров в большинстве случаев в книге не указывается ранг систематических групп. Все равно найдется противоречащая точка зрения. Изобилие латыни позволяет бороться с важнейшим стереотипом, огромной бедой современного бытового мышления. Часто в книгах по палеонтологии, в стремлении к упрощению, все богатство древних форм сводится к нескольким знаковым существам. Дескать, в палеозое жили трилобиты, в мезозое — динозавры, а кайнозой — время млекопитающих. Поминается парочка переходных видов и парочка живых ископаемых. Причем примеры из книги в книгу приводятся одни и те же. У многих людей после чтения подобных книг складывается устойчивое впечатление, что ничего-то и не известно. Пару огрызков нашли и насочиняли. Вся эта наука — полная ерунда. Зачем обычно следуют мутные рассуждения про творцов, инопланетян и прочий бред? В реальности наука располагает сведениями о сотнях тысяч древних видов. Уж чего-чего, а недостатка в данных у палеонтологов нет. Только успевай изучать. Хоть немного отразить это великолепие, чтобы в глазах заребило и в ушах зашумело, одна из главных задач нашей книги. Для облегчения жизни читателя великие предки ключевых групп живых организмов так и названы великими предками. А наши, наши-то нам, интереснее всего даже великими предками. Каждое слово с большой буквы. Особо упорные могут попробовать их посчитать. Тут мы плавно переходим к следующей сложности — обилию материала. Любитель прошлого должен быть готов помнить великое множество фактов и уметь ими интеллектуально жонглировать. Между прочим, это проблема и для автора. Невозможно быть специалистом во всем. Именно поэтому многие крутые палеонтологи отказываются писать обобщающие труды. Специалист по брахиоподам может ничего не знать о звероящерах. Палеоботаник мало смыслит в рыбах. Знаток грызунов не отличит Конфуция Сорниса от Энанциорниса. А куда деваться? Специализация — не повод не писать обобщающих книг. Я, автор труда, который вы сейчас слушаете, антрополог, то есть специалист по человеку. Но я же и биолог, то есть общая логика исследования в других биологических специальностях мне известна. И всегда надо помнить, что планета у нас не такая уж большая. Биосфера на ней одна, взаимосвязи и взаимовлияния не случайны. Прошлое человека сложилось из нужд и сложностей наших предков, живших от докембрия до наших дней. На наше появление и особенности — повлияли условия на первой Земле и дрейф континентов, кометы и астероиды, солнечная активность и геологические процессы, конструкция раковины первых моллюсков и специфика корней примитивных растений, тип размножения поденок и злоба хищных динозавров, симбионты в кишечнике термитов и красота цветов, несовершенство лап криодонтов и совершенство кошек. Все это и многое другое — наше прошлое. Без этого человек или вообще не появился бы, или был бы совсем иным. Так кому же, как не антропологу, писать обзор живого прошлого Земли?